Добрый день, дорогие друзья! В эфире Православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня я отправилась в библиотеку Герцена города Екатеринбурга на интересную лекцию «Как общаться с подростками, как их понимать». Лекцию проведет Юлия Митавская, психолог, консультант. Юлия, здравствуйте!
Здравствуйте!
Буквально через несколько минут лекция, и тема интересная как для родителей, так и для тех учителей, педагогов, воспитателей, которые работают с детьми. А как общаться с подростками, как понимать и как пережить пубертатный период, юношеский максимализм, как в таком сложном возрасте не обидеть подростка, чтобы он не разочаровался, не ушел в себя, не замкнулся. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Лекция будет посвящена взаимодействию с детьми, с подростками. Я расскажу о том, как работает их мозг, почему с ними бывает так сложно, почему они вызывают в родителях очень большое раздражение, и почему они такие ежи, как я их называю, потому что они такие огромные ежи, ходят по дому и очень сильно раздражают нас, родителей. И вот я расскажу сегодня про это раздражение, что с ним делать. И в первую очередь все это лечится, ну, любовью, как бы это банально ни звучало. То есть мы должны с ребенком разговаривать, мы должны его слушать и слышать. И читать нотации ребенку в подростковом возрасте – это абсолютно бесполезно и бессмысленно. Единственное, что мы можем делать, это задавать ребенку вопросы, слушать его ответы и из этих ответов рождать дальнейшее наше с ним взаимодействие.
Полезные советы будут?
Да, выделяйте ребенку обязательно время для общения, то есть вы должны в течение там недели обязательно час, хотя бы час проводить со своим ребенком один на один и разговаривать с ним на темы, которые интересны ему. При этом вы не должны давить со своей позиции, то есть диалог должен вестись от имени ребенка, по большому счету. Дальше что еще могу посоветовать? Вспомнить себя подросткам тоже очень полезно, потому что многие родители забывают этот период своей жизни, им кажется, что у них все было гладко, замечательно и прекрасно, хотя на самом деле они испытывали практически те же самые проблемы, что и у них возникают сейчас в отношениях со своими детьми. Прям возьмите фотографию свою, когда вы были подростком, и вспомните, посмотрите на нее, задайте себе вопросы. Чего бы ты хотела, Юля? Как ты хочешь, чтобы к тебе относились? И эти вопросы помогут вам выстроить маршрут взаимодействия со своим собственным ребенком.
Не буду вас отвлекать, знаю, что лекция, уже люди в зале. Пойдем слушать лекцию.
Да, спасибо большое за проявленный интерес.
Путем диагностики определить вообще, ребенок находится, у него физиологические какие-то проблемы, из-за этого возникают поведенческие трудности, либо это просто что-то связанное с психологией, с педагогикой и с его воспитанием. Я всю жизнь зарекалась, что я буду работать с подростками, и кто сейчас мой основной клиент, это в основном дети и подростки старше 10 лет, то есть 10-16 лет, это мой основной клиент. С какими запросами, как вы думаете, приходят в основном родители и подростки к психологу?
Недопонимание.
Недопонимание. Что еще? Какие варианты есть? Зависимость
закрывается, как быстрее там, да?
Максимализм, как бороться?
Да.
Как это... перетерпеть, пережить?
Да, в том числе с этим запросом в основном приходят родители, что я не знаю, как справляться со своим ребенком, я потеряла с ним контакт, мы совершенно друг друга не понимаем, как будто бы находимся на разных планетах и не можем найти общий язык. И я, как специалист, помогаю родителям найти контакт со своим ребенком и вообще объясняю, что у ребенка происходит в голове, почему с ним так сложно становится в этот период времени и почему нам, родителям, сложно его принимать таким, какой он есть в этот промежуток времени. И вот у вас по дому ходит дракон. Вообще у всех сейчас, вот, ну, здесь присутствующих дети-подростки, какого возраста? 15. Хорошо. 15. У меня тоже дочка подросток, ей 13 лет, ей 11 лет, но у меня клиенты в основном это 10 и 14 лет, вот. В общем, я очень хорошо понимаю, что это такое, когда у вас по дому ходит огромный еж, который колется, который не выходит на контакт, который не хочет с вами взаимодействовать и вообще никаким образом не отвечает на ваши предложения с ним каким-то образом вступить в контакт. Вы предпринимаете вообще, вот какие основные проблемы, вы можете сказать, какие проблемы у вас возникают с вашим подростком на данный момент? Кто хочет поделиться?
Не слышит. Угу. Воспринимаем это так, что ты меня не слышишь, да? И как бы, почему он должен вас слышать? Ну, как бы, с точки зрения, ты должен. Вот это очень сложно, как вот это вот особенно авторитарное вот это вот управление, как-то его обладать.
Ну, сложно, да, пробить вот этот вот. Отношения, то есть мы действительно от детей очень много требуем, в этом возрасте особенно. Нам кажется, что им вот уже там стукнуло 10 лет, и они стали взрослыми, от них сейчас уже что-то можно требовать, у них там, допустим, созрел уже мозг для того, чтобы они принимали какие-то адекватные решения. Вот. Как же его приручить? Здесь я тоже хотела бы вернуться к кинематографическим ассоциациям. Все ли смотрели или, ну, вообще имеете представление о мультике «Как приручить дракона»? Вот там очень, так мне кажется, метафорично описано то, как мы взаимодействуем с нашими детьми, потому что там есть племя викингов, которые пытаются уничтожать драконов. Драконы нападают на их село, крадут у них скот, крадут, в общем, убивают людей, и им кажется, что они это делают, потому что, ну, из вредности, из какой-то. То есть у них внутренняя потребность у этих драконов убивать людей и убивать скот. Но на самом деле у них есть там более такие адекватные причины для того, чтобы это все воровать, они это тащат более большому дракону, который их убивает. Я бы рекомендовала вам посмотреть этот мультфильм еще раз, именно с точки зрения того, каким образом мы взаимодействуем с нашими подросшими детьми. То есть мы не до конца догадываемся, не до конца понимаем вообще, что у них происходит в голове, а происходит в голове у них настоящий ураган. У них меняется вообще практически все. То есть у детей меняется физиология, меняется гормональное развитие у них, происходит изменение в теле. Плюсом еще происходит необходимость решения психологических задач, которые по возрасту стоят перед ней. Что происходит у детей с начала пубертата? Вообще пубертат сейчас стал более ранним. Если раньше мы, допустим, созревали позже, там лет 12-13, то сейчас пубертат, даже ВОЗ уже говорит о том, что пубертатный возраст начинается в 10 лет, с 10, предпубертатный возраст это 9-8-9 лет, у них уже начинаются там такие подростковые загоны 8-9 лет. А в 10 лет это уже такой цветущий подросток. Но расцвет возраста приходится на 12-13 лет. И заканчивается он в 19 лет. То есть это 10 лет вот такого вот выноса мозга родителя. И мы, конечно же, очень сильно от этого страдаем, очень сильно от этого у нас выматывает это отношение. Но если мы будем лучше понимать, что происходит у ребенка в голове, что происходит у него в теле, что у него происходит на физиологическом уровне, нам будет легче с ним взаимодействовать. Что же происходит у ребенка? Во-первых, обратимся к социальной ситуации, в которой сейчас находятся дети. Мы, когда говорим о том, что вот мы такими не были, вообще есть мысль вот это в голове, что у нас такого не было, что мы были совершенно другими, что подростки, которые вот есть сейчас, они совершенно по-другому себя ведут. Вот вы так активно утверждаете, что да, мы не были такими. В чем отличие?
У нас пионеры были, октябрята, у них вообще ничего
не позволилось.
Мы уважали на страхах не больше. Сейчас на первом месте дети.
Ну сейчас, да, дети-центрированные у нас такое общество.
А
нас
неверно.
Социальная среда еще ограничивала, помимо родителей, даже не может быть даже больше, чем родители. А сейчас этой социальной среды нет. Более того, ребенок всегда прав.
Ну да, сейчас гуманное у нас воспитание, то есть у нас у ребенка очень мало границ. Интернет, да.
То есть компьютеры и телефоны, такого не было.
Такого не было, действительно. Вот компьютеров и телефонов, и то, о чем многие родители сейчас говорят, что дети очень много времени проводят в телефонах, что невозможно это никаким образом контролировать, и что они потребляют контент, который они не могут вообще усвоить из-за своего возраста, из-за своего там мозга недозревшего. Но да, действительно, это есть, но что мы еще имеем? Сейчас дети находятся все-таки в еще большем контроле, чем мы находились в нашей, там, вот, в нашем подростковом возрасте. Они сейчас контролируются по всем фронтам вообще. Каким образом это происходит? У детей там есть, допустим, банковские карточки. Мало кто сейчас пользуется карманными деньгами. То есть, если раньше мы могли, там, имели карманные деньги, мы могли их потратить на все, что угодно. То есть, мы шли, там, тратили на сигареты, там, либо на булочку, и родитель не узнал бы никогда, на что мы их потратили. Таким образом, мы учились нести ответственность вообще. Вот у меня есть деньги, я их отнес в магазин, и я их потратил, там, ну, допустим, на сигареты. Я уже сам несу ответственность за это. Сейчас дети не имеют возможности. Мы сразу же в приложении видим, на что ребенок потратил деньги. Здесь мы их контролируем. Потом плюсом появились телефоны. Мы в любой момент можем позвонить ребенку по видеосвязи, обнаружить, где он находится, и то есть у него не возникает потребности самому себя контролировать. Если мы с ним договорились, там, если раньше, там, ну, я тоже, мне там 34 года, я раньше уходила, и там маме надо было, ну, то есть маме оставалось только надеяться, что я живая приду домой. То есть, ну, она не могла мне позвонить, она не могла мне как-то найти где-то, что я приду, и я приду там ровно в тот момент, в который мы с ней договорились, там, в 17, допустим, 00. Сейчас у ребенка нету потребности договариваться с родителем, потому что родитель может в любой момент ему позвонить и спросить, ты где, там без 5:05 уже, тебе надо быть дома. С ребенка снимается этот груз ответственности, он не растет, он не учится, ну, нести ответственность, да, то есть у него самоконтроль не развивается. И это такие вот условия среды, в которых мы сейчас живем, и, к сожалению, это происходит, ну, повсеместно. Тревожная ситуация в стране, что мы вынуждены контролировать наших детей, что нам постоянно, ну, стоит за ними наблюдать, мы смотрим, где они находятся, то есть геолокацию мы еще отслеживаем. Вот кто отслеживает геолокацию своих детей?
Ой, да. Мы еще признались просто.
Ну, да, то есть у нас дети постоянно, дети
с несветом.
Они находят обходные пути, да, то есть они находят обходные пути для родительского контроля, для снятия родительского контроля, да. Геолокации для того, чтобы их не отслеживали, но все равно они находятся под постоянным вот этим вот оком всевидящим, что родитель постоянно за ним наблюдает. Это очень сильно бесит. Вы представьте себя на их месте, то есть вот за вами кто-то постоянно следит, и вы постоянно находитесь под контролем. Это раздражает. Ну, на мой взгляд, это очень сильно раздражает. При всем при этом мы еще от них достаточно много требуем. Мы их контролируем очень сильно и при этом очень много от них требуем. Давайте вернемся к физиологии. Как вы думаете, мозг ребенка работает так же, как мозг взрослого человека? Мозг подростка работает так же, как мозг взрослого человека?
Нет, нет.
Мозг подростка устроен совершенно по-другому. В теле ребенка происходят очень большие изменения на гормональном уровне и на физиологическом уровне. Префронтальная кора, которая отвечает за рациональное развитие, за рациональное мышление, вообще за контроль последствий своих поступков, она развивается к 25 годам. Я знаю людей, у которых она не доразвилась до сих пор, то есть там, допустим, в 30 лет она еще плохо работает. Чего мы тогда требуем от ребенка, когда мы говорим, что ты должен там в 10 лет уже знать, кем ты станешь, когда вырастешь, ты там в 15 лет должен выбрать себе профессию. К тому же, мы, когда были маленькие, у нас не было такого разнообразия профессий, которую выбирать. И сейчас это меняется постоянно, и они находятся в очень тяжелой ситуации, когда им постоянно приходится, ну, подстраиваться под изменяющуюся среду. Я это говорю к тому, чтобы вы проявили немного сочувствия своим детям, своим подросткам. То есть сегодня в этой лекции я стою на их стороне, не на стороне родителей, а все-таки на стороне детей, чтобы мы поняли, что у них происходят очень большие изменения, и они проходят этот путь первый раз. Все-таки мы, как родители, уже были в подростковом возрасте, мы знаем, что это такое. И вот сейчас я предлагаю вам немножко окунуться в прошлое и вспомнить, какими подростками вы были. Что у вас вообще, ну, было в голове, чего вы ждали от жизни, чего вы хотели от своих родителей. И кто-то может поделиться своими мыслями.
Ручная любовь.
Угу.
Матч.
Отношения. То есть, да, хотелось очень привязанности. И, ну, там, да, с противоположным полом. Это про какой возраст мы говорим? 14-15. 12-13 лет вообще это пик охлаждения к школе, то есть именно к познавательной деятельности. Если, допустим, в 7 лет они заходят в школу на познавательные, на какой-то активности, то в 10-11-12 лет у них очень сильно снижается познавательная активность, и они туда ходят общаться. Если у них нету какого-то круга в школе, то они туда ходить не будут. Им там, ну, то есть просто будет неинтересно, и они будут сильно сопротивляться тому, чтобы ходить в школу. Поэтому очень важно у ребенка развивать эмоциональный интеллект с самого раннего детства и способы взаимодействия в коллективе.
Когда в подростковом возрасте я помню свои чувства, что не лезут, слава богу, а сейчас наоборот я вот такая, могли бы и получше, могли бы и поддержать. А вот раньше вас не интересовало, что я там делаю, что сейчас интересует. Вот как-то вот так. То есть тогда мне было нормально, а сейчас нет.
Сейчас тебе сейчас нет, что к тебе сейчас не обращаются твои родители?
Да, еще тогда, что, например, ну, не интересовались тогда, и сейчас нормально.
Ну нет, вот нам сейчас важно именно то, как ты себя чувствовала, когда была подростком. То есть вот внутри ты была вот этим ежом, то есть ко мне не лезут, и слава богу. Все, окей, хорошо. Еще кто-то хочет поделиться своими подростковыми воспоминаниями? Сейчас там, я могу рассказать клиентский случай, когда мне приводят девочку в 15 лет и говорят, что она ничего не хочет делать, она ничего не делает самостоятельно, у нее нет вообще никаких потребностей, никаких устремлений. То есть она вообще ни в чем не заинтересована. И оказывается, что до 13 лет мама очень сильно эту девочку опекала, она все делала за нее. А потом в 13 лет почему-то у мамы произошел в голове щелчок, что вот сейчас она выросла, вот сейчас она большая, и она должна вдруг научиться, ну, она должна начать сразу же резко вот так вот по щелчку делать все самостоятельно. Смогла бы девочка вот так вот вчера, которую еще сильно опекали, а сегодня ей сказали, что ты уже вот иди в поле, ну, грубо говоря, выбросили с лодки и сказали плыви. Она не умеет этого делать, она не, ну, то есть у нее недостаточно инструментов для того, чтобы владеть собой, владеть своими эмоциями, владеть взаимодействием с другими людьми, со взрослыми. А ее вот так вот отправили просто в этот в путь и сказали, иди. И ко мне еще приходят, ну, то есть за консультацией и спрашивают, что с ней делать. Я маме, ну, там, даю рекомендации о том, как постепенно это выстраивать, но мама отказывается это делать. То есть вот я ее как бы опекала, я ей все дала, все, что я могу, теперь я устала, и вот пусть она теперь сама как-то это, ну, типа, выплывает. Вот это мне кажется странным, поэтому я настаиваю на том, чтобы сепарация, она происходила, но она происходила достаточно постепенно, чтобы ребенка не бросали вот так вот с места в карьер, что ты теперь взрослый, ты теперь вырос, и тебе теперь надо за все самостоятельно отвечать. Мы постепенно ребенку делегируем какие-то вещи. Хорошо, если это начинается уже с раннего возраста, лучше с дошкольного возраста, лет с 5 уже ребенку можно делегировать какие-то занятия по дому. То есть если он отвечает там, за выброс мусора, допустим, ну ему нравится, там, допустим, ходить выбрасывать мусор, вот он пусть ходит и выбрасывает мусор, и он, ну может, если не нравится. Если не нравится, то надо искать то, что нравится. Мы садимся всей семьей и разрабатываем правила. То есть садится мама, папа и ребенок. Мы все вместе проговариваем правила. Но для того, чтобы эти правила вообще ввести, надо, конечно, выстроить доверительные отношения с ребенком. Сейчас, насколько я вижу по вашей реакции, у вас состояние конфронтации со своим ребенком. То есть вы не можете сейчас найти этот
контакт. Нет, я вот как-то мама. В 13 лет я уже решила, что все. Я всегда
Достаточно.
Плыви.
Угу. Ну вот, то есть и сейчас вам в любом случае придется выстраивать с ней какие-то взаимоотношения. Вы же от нее чего-то требуете? Ну, то есть вы что хотите, чтобы она что-то делала? Чтобы вот она соответствовала вашим ожиданиям? Чтобы она, допустим, там делала то, что вам хочется? Вы же не отпустили, то есть вот вы говорите, в 13 лет я ее отпустила, но при этом сейчас я хочу, чтобы она что-то делала. Значит, вы ее не отпустили?
Ну, у нее же тоже ожидания относительно родителей. Что они ей должны, то есть это логично, что у родителей тоже ожидания.
Родителей, ну, его родителей.
За 13 лет я ведь чему-то научила, естественно.
Да. Конечно, научила. Я просто не знаю вашего ребенка, не знаю, то есть вас, вашей ситуации. Возможно, научили, возможно, чему-то не
научили. Мы про клиентскую женщину, она же...
Ну, она... чему-то она научила, ну,
то есть 13 лет, не просто так, как она его опекала.
Ну, она опекала, а потом
родители,
она
ведь эти 13 лет родителей ведь все-таки чему-то учат детей. Да. Они ведь не просто потом говорят, а вот теперь ты сам вынеси ведро.
Ну, все учат, чего же будем говорить, некоторые забивают вообще от клиентов.
Ну, разные бывают, разные клиентские случаи, разные вообще семьи, разные судьбы. То есть кто-то учит, кто-то не учит, кто-то там действительно там, с 5 лет говорит, там, давай, занимайся своими делами самостоятельно, я тут тебе помогать не буду. Вот. Вернемся к мозгу подростка.
Да, как раз у меня не подросток пока еще. Вот мы правила эти устанавливаем, и ребенок говорит, я не буду, например. Uh-huh. Я говорю, ты заправляешь кровать, там, ты прибираешь свое какое-то место рабочее. А потом она говорит, я не буду это.
Ну, то мы сейчас говорим про ребенка 4 лет. То есть если ребенок 4 лет, это одно, может там сопротивляться, но в любом случае его... Ну, пододвигаем к тому, что это твоя вот зона ответственности. У нее вот у твоей дочери еще не созрела префронтальная кора вообще совершенно. Она не может контролировать, она не может простроить, что вот если я не приберусь, к чему это приведет. То есть у подростков уже там с 10 лет.
Да, именно в дошкольном возрасте.
В дошкольном возрасте они не такие жесткие. То есть они более мягкие, у них эти правила. И там и родители тоже могут менять свои. Ну, то есть
помогать могут.
Ну да, с подростком мы уже можем ему делегировать какую-то зону и отдать ее полностью. Там, допустим, ребенок может сам заводить себе будильник и вставать в школу и уходить. То есть он понимает последствия своих действий. У меня дочь, она сама просыпается. Она сама просыпается, сама собирается, сама уходит в школу. Я просыпаюсь позже, чем она там, надоела час.
Мои соседи звонят мне на телефон, чтобы я вышла, постучала в дверь к соседу подростку, мальчику, и будила.
Что-то нашли. И он же мальчик этот прекрасно понимает, что сейчас придет, что добрая соседка придет, постучит и сделает. То есть с мальчика снята ответственность, ответственность полностью с ребенком. То есть он прекрасно понимает.
Ее не берет.
И оставлять его наедине с этой ответственностью, давать ему возможность видеть.
Да, на практике я не понимаю.
И здесь еще тоже встает вопрос о территории, о личной территории подростка. То есть там, где вот он находится, там может вообще происходить абсолютный бедлам. Почему нас, родители, так это задевает? Там многие родители приходят с запросом, что у ребенка бардак в комнате. И как его заставить там прибираться? Никак. Это его территория. Это его территория. Если мы уже договорились о том, что вот эта комната — это его территория, то там он может разводить бедлам. Там к нему будут приходить гости какие-то. И он будет расчищать вот этот вот путь там до компьютера. Или там еще что-то. Как-то гостям там, сбрасывать с кровати мусор. Заставлять бесполезно. Это будет вызывать только еще больше конфликтов. Зачем? Если у нас есть места общего пользования, в которых там надо убрать со стола, еще что-то. Но вот есть комната ребенка, и это его микрокосмос, пусть он там делает, чего хочет. У дочери там капец. Я туда так загляну, когда к нам гости приходят, я просто закрываю эту комнату, у нас это Нарния такая, туда вход закрыт. Туда просто, лучше не соваться. Это особо чувствующие люди. Не задевает меня тоже бардак. И здесь я, поразмыслила бы, почему меня так задевает, что моего ребенка в комнате бардак. Почему я сама себе не могу позволить бардак разводить где-нибудь, а вот он разводит, и я ему просто тупо завидую. Почему?
Когда ребенка научить подростка.
А я напомню, что в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о лекции психолога Юлии Митавской Центральной библиотеки имени Герцена. Лекция была посвящена следующей теме – общение с подростками, как правильно выстроить беседу, разговор в этот сложный период. Также отмечу, что мероприятие состоялось в рамках первого фестиваля «Ночь психологии» 2024 года. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.